мы с вами привыкли быть не то что великими, мы с вами привыкли устремляться в некоторую значительную область, более значительную, чем мы сами. Обратите внимание, устремляться. Мы устремлялись из школы там в хороший институт, из института в хорошую тему кандидатской. Или там потом в положенную духовную практику значительную, очень интересную и очень яркую, такую насыщенную. Все, что было над нами, институт над школой, аспирантура над институтом, духовная практика над профессией, не вызывало в нас медитации, а вызывало в нас желание устремленного достижения. Я правильно говорю? Это мы называли служением. Тоже очень странно. Потому что служение, вообще-то говоря, я служу кому-то, кто выше меня, так? А вообще говоря, у нас было устремление в достижении. Нам говорили, надо каяться, мы каялись. Нам говорили, надо быть чистыми, мы были чистыми. Нам говорили, не ешьте кушайте мясо, мы не кушали мясо. Но было одно. Мы устремлялись в эту область. Более того, мы очень старались с вами. Мы все делали, что нам говорили существа из этой области. Потом мы перед ними отчитывались. То есть мы достигали эту область. Мы старались быть похожими на нее. Мы старались, чтобы существа из более высокой области среды или, может быть, уровня ангельского увидели, что мы действительно пригодны к жизни в их области. Правильно? Я, наверное, вам даже говорю, вы думаете, а как же иначе? Скорее всего. Каждый раз, когда вы касались эту область, вы представляли реестр ваших достижений. Вы рассказывали, вот я то сделала, вот тут у меня вопрос, вот тут я обязательно почищусь, ну и так далее. И вы слышали, что отменяли, там, я не знаю, от вашего какого-нибудь высшего учителя или от канала, шло, в общем-то, добро, как ни странно, когда вы так старались. Почему шло добро? Потому что вы еще были дети. А детей надо поощрить. Правильно? Вы были в духе дети. А детей надо поощрить. И надо сказать им, да, что вот постарайтесь. Обычно так ведет себя наш второй луч внутри нас. То есть ребенок, сын. Если вам говорили, что для достижения вот этого высшего нужна группа, вы собирали группу. Вы были в группе, вы нарабатывали групповой инстинкт, вы даже переставали быть индивидуальностью ради группы, положим. Но опять для того, чтобы достичь. Когда работала группа, если она работала с ведущим учителем или по каналу, вы старались, как правило, сотрудничать друг с другом и с каналом. Вы испытывали всегда сорадование в группе за то, что, например, пришло одно свидетельство. Какое сорадование? У меня этот сон, у меня это, а это я прочитала, а это... Нет, вы не сильно гордились, нет, вы сорадовались, вы сотрудничали. А теперь я это назову точно, потому что вы вышли из младшего возраста. Это называлось сотрудничество с Богом. Понимаете? Сотрудничество или сотворчество с Богом, по сути-то. Вы почти никогда не задавали вопросов в направлении того, кто может ответить. Вы скорее сами изучали эту тему, предлагали и опять сотворчествовали. Более того, вы ожидали обычно оценочного такого оценки. То есть, ну, молодец, хорошо. Так мы делали в школе, в институтах, и сейчас в наших группах, и в наших работах всегда. Я понятно говорю на этом этапе. Если от вас требовалась жертва профессии, семьей, детьми, деньгами, вы с радостью отдавали зону служения. Вы даже забывали о том, что сделали. Вот чего не было, почти никогда не было призыва о помощи, призыва вопроса по какой-то теме. Не вопрос, как мне поступить, вопрос такого очень глубокого, такого крика. Ну, как помните, как Павел Савву, когда он закричал, что я должен делать Господи. Этого никогда, ни от кого, вот, например, я не помню. Вообще, это в вашей натуре не присутствует. Более того, обычно все приходят с отчетом, и если нету хороших итогов, стыдятся прийти. Представляете? Это больной, стыдящийся прийти к врачу, потому что на самом деле он думает, что он здоровый, и о своей болезни он знает больше, чем врач. Ему бы только вот сотворчествовать с врачом, срадоваться бы с врачом. Я понятно говорю? Наше общество, наши социальные условия в нас воспитали замечательное качество группового сотворчества. Но на этом нас и закрыли. Я сейчас подхожу к очень важному моменту. Сотворчество с высшим принадлежит какому лучу? Третьему. Ну, творчество, энергия формы. Да, горн. Служение принадлежит какому лучу? Второму. А что же принадлежит первому лучу?
Жизнь.
Сожизнь. Скажите, сожизнь когда-нибудь выпендривается? Сожизнь когда-нибудь достигает? Сожизнь когда-нибудь приносит, ну, к отцу, к родному, вот, к свои достижения? Она когда-нибудь соревнуется? Вот что у вас никогда не было. Еще. Ну вот не было. Жизнь вообще другая. Она может только... Можно сказать, что вы к отцу никогда не обращались. Это же не в том дело, что вы представили себе белого отца, или там черного отца, или отца высшего в трансформе вашего родного отца, и запросили что-нибудь. Вовсе нет. Обращение к отцу – это обращение маленькой к жизни, к большой жизни. Но такой же. Это абсолютное чувство своей никчемности перед отцом. Причем абсолютно реально. Не потому, что мне сказали, что я должен быть смиренен. Или что я должен быть прокаян. Ну что, вы скажете ребенку, Сашенька, вот ты вот должен прокаяться перед отцом. Да он же просто видит, что папа большой, а он маленький. Он видит это. Я вот за все время... 20 лет работы ни разу, ни от кого из вас, а вы очень хорошие люди, я очень вас люблю, но ни от кого из вас я не получила вот этого призывного вопроса. Ни по астралу, ни непосредственно. Вы знаете, как ни странно, я получала его только от евреев, которые вообще раз в 3 года где-нибудь заявятся после своих, извините, вот, ну, я не о вас говорю, вот он... Но они один раз спросят о чем-нибудь. Один раз. Причем о чем-нибудь там должны быть. Они так спрашивают меня. Если они доверились, что мы сожизнены. Так спрашивают. О своих деньгах даже. Или детях. Или генах. Я понимаю, что это вообще не то. По области, так сказать, ну по содержанию беседы. Но сам факт, когда уж он спрашивает, так он так спрашивает, что мой ответ по каналу, когда я ставлю канал, он добивается до самой монады сразу. Я ничего не делаю. Я только проводник, я канальный проводник. Почему? Он свирепо. Во-первых, туда не то, что он не верует. Он на вере не ограничится. Он пришел жизнью плакать о продлении жизни, понимаете? О продлении жизни. Вот, ну как вот больной пришел и вот слушает, вот врач ему сейчас скажет, вот он болен раком или нет. Вот этот вот момент. Понятно вам, о чем я говорю? Я вам сейчас открою одну тайну. Ну, так как у меня нет холода и дрожи, стол вот не разрешает ее открыть. Между Джоакула и Блаватой есть оговор все время, что Иисус вскричал на кресте одно, а Христос в это время вскричал другое. Вы заметили эту фразу? Наверное, она вас останавливает. Это в групповом посвящении есть. Иисус, как вы знаете, получил 4-е посвящение, Христос 6-е. Так вот, Иисус кричал, зачем ты меня оставил? Вы это знаете. А что закричал Христос? Где-то Джоакул ссылается на то, что есть ответ у Блаватского. По-моему, его цитирует Любитер. Он там фразу говорит, как ты меня прославил, Боже. Я как-то помню, отнеслась к этому так, никак. А вот сейчас, когда я буквально врезалась всей своей вот кожей, судьбой до клетки в то, что происходит у нас, у вас, у меня, в России, в Союзе, на Земле, я вдруг как раз вот в этот и врезалась. Вот это самое главное, вообще ключ ко всему. Представьте себе, что происходит на мой сейчас взгляд. Я тайну эту открываю. 4-е посвящение – это, по сути, распятие полноты души. Можно сказать, есть у нас животная душа – это манас, правильно? А следующая душа у нас называется как? Человеческая душа. А дальше духовная душа, правильно? При распятии в ашрамном организме одни распинают эгоическую душу, другие, я думаю, человеческую душу, а третьи – духовную душу. Понятно? Показать по схеме или всем все понятно? Показать?